Писание говорит, что когда мы идем в Дом Божий, Господь побуждает нас больше быть готовыми к чему? К слышанию, правда? А не к жертвоприношению. Поэтому я ожидаю, что все уже выспались, что все шли сюда с ожиданием того, что Бог будет говорить нам, правда? Мы сегодня этот отрывок все равно будем цитировать. Иисус однажды сказал, что не хлебом одним жив будет человек, но чем? Словом всяким, исходящим из уст Божьих. Это вопрос нашей жизни. Насколько мы слышим Его Слово, слышим ли вообще? Да? Слава Богу. Итак, еще раз всех вас приветствую, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Извиняться не буду, но скажу сразу. Мы будем цитировать много отрывков Писания, потому что мы в прошлое воскресенье, мы об этом говорили, мы начали немного... Не хочу сказать, что для нашей церкви совсем как бы необычно. Думаю, как раз мы к этому отчасти привыкли. Но разговор обстоятельный и очень, очень, будем говорить, объемный. Но вместе с тем он очень важен. Очень важно нам понимать то, о чем говорит Священное Писание. Важно понимать, что Библия подразумевает. И я напомню, мы продолжаем разговор о крещении. Говорить будем о крещении. Потому что мы говорили, что очень часто, когда мы слышим слово «крещение», у людей возникают разные ассоциации. Чаще всего в наших кругах возникает ассоциация с крещением Духом Святым. И это на своем месте. Но прежде чем мы в действительности поймем, что же такое крещение Святым Духом, нужно разобраться, что под крещением подразумевает Библия. И мы с вами в прошлый раз рассмотрели, на мой взгляд, очень важный отрывок, где слово «крещение» исходило из уст самого Господа Иисуса, где Он сказал о том, что у Него есть крещение, которым Ему нужно креститься. Это очень важный момент. И Господь говорит, что пока Он это не совершил, Он томится. То есть есть желание в его сердце что-то сделать, но он не может, пока это не совершится. И мы с вами вспомнили эти очень важные слова, которые мгновенно связывали воедино эту мозаику, этот последний возглас его с креста, при тем, как отдал свой дух в руки Отца. Совершилось. Совершилось. Ну, давайте по порядку. Мы с вами уже говорили, что библейские слова не обладают не столько определением, хотя в определенном смысле они, конечно, обладают определением, обладают определенным значением. Тем не менее, они в большей степени обладают определенной историей. Поэтому, если вы хотите узнать смысл того или иного библейского слова, самый лучший способ не обязательно обратиться сразу к библейскому словарю. Самый лучший способ – читать Библию и найти в Библии упоминание, где это слово, скажем так, появляется первый раз. И прочитать контекст, в котором оно там появляется, чтобы мы могли понять и уразуметь смысл этого слова. Чтобы в дальнейшем, встречая это слово, мы могли понимать, какие ассоциации, какую память это слово возбуждало в народе Божьем. Потому что часто Бог, говоря какие-то слова, Он говорил с тем, чтобы возбудить в своем народе воспоминания. Воспоминания. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили, что только однажды, ну, не считая того случая, где Иисус упоминает о своем крещении в разговоре с Иаковом и Иоанном. Помните, когда они сказали: «Господи, хотим вот, чтобы один по правую руку от Тебя сидел, другой по левую», Он говорит: «Не знаете, чего просите». Он говорит: «Крещением, которым Я крещусь, будете креститься?» «Будет». Да? Не понимали в полной мере, о чем говорили тогда, но поняли впоследствии. Мы это ясно видим в посланиях Иоанна. Мы это ясно видим в том, что произошло с Иаковом, правда? Но, пожалуй, только один раз обстоятельно Господь упоминает это слово «крещение». И Он упоминает его в том контексте, о котором мы говорили в прошлое воскресенье. Он говорит о том, что произошло с Ним на Голгофе. И Он называет это «крещение». Мы с вами говорили, что говоря о Голгофском кресте, мы вряд ли называем это крещением. Мы называем это подвигом креста, спасением, жертвой, как угодно. Но мы не называем почему-то это крещением. А вот Иисус назвал это крещением. Более того, мы с вами говорили, что Он не просто назвал это крещением, Он сказал: «Крещением мне должно креститься». Он удваивает слова, и мы с вами говорили, это, в общем, типичный еврейский литературный прием. Когда Библия так делает, когда в Библии появляются эти слова удвоенные, смысл в том, чтобы привлечь наше внимание к тому, что что-то сейчас будет сказано очень важное. Иисус неоднократно так говорит, помните, он говорит, истина, истина, говорю вам. Или мы видели, мы приводили другие примеры. Мы говорили, царь царей. И это означает, смысл этой фразы очень понятен. Единственный настоящий царь. Или Бог богов, единственный живой Бог. Святое святых, единственно по-настоящему святое место. Соломон написал песнь песни. Самая великая песня. Столько их спета. А вот Соломон говорит, это самая великая песня. Но не буду уклоняться в эту сторону, чтобы говорить об этой песне. Наверное, еще поговорим, если Господь позволит. Итак, Иисус говорит о своей смерти, и Он называет ее крещение. Откройте, пожалуйста, отрывок, который будет у нас сегодня как бы вот такой отправной точкой, платформой, от которой мы оттолкнемся в нашем сегодняшнем разговоре. Это второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Итак, апостол Павел, обращаясь к верующим Коринфа и через них, обращаясь ко всем верующим в Господа Иисуса Христа и к нам с вами в частности, он говорит, 9 стих, послушайте. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Но, как вы понимаете, этот отрывок не имеет ничего общего с тем, что некоторые люди называют так Евангелием процветания. Да? Ну, я уже говорил, идея о том, что если там у вас маленькая вера, у вас маленькая машина, маленький дом, маленький счет в банке. Если вера чуть побольше, машина чуть побольше, дом побольше, счет побольше. Ну, а если вера великая, то понятно, машина самая лучшая, дом самый большой, что все ходят и, значит, заглядывается. Ну, и счет в банке, соответственно, просто... самый огромный, да? Ну да. Дело в том, что если следовать этой логике, то я понимаю, что у Иисуса Христа веры не было вообще. Ну потому что у него не было ни машины, ни дома своего, ни счета в банке. Помните, он говорит, у птиц есть гнезда, у лис есть норы, сыну человеческому негде голову преклонить. Но уже само по себе это говорит, что подобные идеи, подобные учения являются просто чепухой. И не имеют ничего общего с Библией. Абсолютно ничего общего с Библией. Но я думаю, что это и так понятно. В данном отрывке апостол Павел говорит о том, что Иисус, Он сумел нас с вами обогатить благодаря тому, что Сам обнищал. То, что Он оставил славу небес, то, что Он пришел на эту землю, то, что Он родился как младенец в яслях, Он был положен в эти ясли и так далее. Слушайте, это было только начало процесса его обнищания. Только начало процесса его обнищания. То, что он воспринял человеческую природу, это не то, чтобы Бог явился просто в образе человека, стал похожим на человека. Нет, это не так. Библия говорит, что он воспринял человеческую природу, ни на секунду не переставая быть Богом, он стал в то же самое время совершенным человеком. В нем тайным, непостижимым образом совершенная божественная природа и совершенная человеческая слились в одно. И Павел называет это великое благочестие тайны. Бог стал человеком, ни на секунду не переставая быть Бога. Но это было только лишь началом процесса его обнищания. По мере того, как он жил на этой земле, как приближался ко Христу, по направлению к нему, похоже, что все, что у него, вот и то, что было, оно все с него было сорвано. Все было отнято. Лишился всего. Перед крестом непосредственно, вы помните, он теряет учеников, потому что они все рассеялись. Будучи на кресте, он передает мать на попечение Иоанну. Иоанну на попечение матери, он говорит, сей сын твой. Да? Это не то, что он потерял своих учеников навсегда, но я сказал, они его оставили. Он был один. Вы знаете, будучи на кресте, это еще не полностью вся та нищета, о которой он здесь говорит, апостол Павел в этом отрывке. Обратите внимание на этот стих. Он говорит, что Иисус был богат, он был богат. И когда Павел говорит о том, что Иисус был богат, он, конечно же, ссылается на что-то, что, чем Иисус обладал, что было ему присуще до того, как он пришел на эту землю. Потому что я уже сказал, с момента, как только он шагнул, с момента, как только эта жизнь забилась под сердцем у Марии, начался процесс его обнищания. Когда он говорит о его богатстве, что он был богат, я хочу, чтобы мы подумали сейчас, в чем это богатство по сути своей выражалось? Что, если так можно выразиться, было валютой этого богатства? Мы уже сказали, что ни банки, ни дома, ни машины, ни деньги там и так далее, и так далее. Чем он был так богат? Я думаю, что ответ очевиден. Он был богат отношениями со своим отцом. Он был богат этими близкими взаимоотношениями с отцом. Так вот, будучи на этой земле, Иисус сам часто об этом говорил. Он говорит, я и отец что? Одно. Я пришел исполнить волю отца. Отец возлюбил меня до сотворения мира. Да? Но вы знаете, по мере того, как он приближался вот к тому, что он назвал крещением, он лишался всего. Он лишался всего. И вот там на кресте мы слышим этот крик, этот вопль оставленного человека. Вы знаете, что такое оставленный человек? Одиночество. И не просто одиночество. Но, по крайней мере, так Иисус эмоционально переживал. Переживал то разделение с Отцом, которое он на кресте переживал. А мы с вами сказали, мы еще скажем сегодня, почему было это разделение. Хотя во многом мы этого не понимаем до конца и не поймем. Разделение. Потому что Павел говорит, 2 послание Коринфянам 5:21, не знавшего греха, он сделал грехом. Это не то, чтобы природа Иисуса изменилась, но мы сказали, что Он крестился настолько в наше состояние, в котором мы были с момента грехопадения, что уже нельзя было различить, где Он, а где то человечество, чьи грехи Он на себе взял. И мы будем сегодня цитировать этот 21-й псалом, где Он говорит, почему Он переживал это разделение. 4 стих там говорит, ты святой, ты святой. А он стал просто тем, на кого весь этот грех был сгружен, я не знаю. Настолько он соединился с этим человечеством. Настолько он обнищал. Так вот это то, что Иисус, это был момент его полного обнищания. Этот крик оставленного, для чего ты меня покинул, вот это был момент его полного обнищания. Иисус называет это крещение. Это была минута, когда у него было отнято все. Когда он вступил в состояние разделенности, я говорю об этом очень смиренно, потому что мы до конца не понимаем, разделенности со своим отцом, стал настолько нищ. Но Павел говорит, что благодаря этой нищете мы обогатились. Мы с вами стали богаты. Итак, я уже сказал, мы разобрали, что является валютой его богатства. Речь не идет о ни о машинах, ни о домах, ни о банковских счетах. Мы знаем, что Иисус подразумевает под богатством, Павел, что подразумевает под богатством, которым Христос обогатил нас, которое Он сделал для нас доступным, это то самое богатство, чего Он там лишился. Лишился в этот момент крещения, на этом кресте. Это отношение с Отцом. Так вот, ради этого Он умер, чтобы для нас эти отношения с Отцом стали возможными. Понимаете, иногда мы слышим, я не знаю, может быть, вы этого и не слышали, но мне доводилось это слышать, когда некоторые люди говорили, подождите, но если Иисус Бог, если Он знал все наперед, если Он знал, что то, что на кресте, только вот небольшое время Ему придется там претерпеть, что в конце концов все будет, в общем, все будет, все закончится счастливо и так далее, то, в общем-то, в Его подвиге нет ничего такого особенного. Но когда вы знаете, что вы все это сможете, что все это Отец там, то, в общем-то, что это такого особенного? Там очень много чего особенного. И я не думаю, то, что переживал Иисус, было для Него легко. Мы сейчас об этом поговорим. И вы сами для себя сделайте вывод, насколько это было для него легко и было ли. Дело в том, что нам нужно понять, попытаться взглянуть, что он там переживал. Я понимаю, что во многом это от нас сокрыто. Но в Библии есть некоторые отрывки, которые предоставляют в наше распоряжение некоторые намеки, которые нам помогают как бы сформировать какое-то понимание или впечатление о том, что там с ним происходило. Давайте мы обратимся прежде к Евангелию от Марка. Мы отправимся в Гефсиманский сад. Если мы хотим понять, что Иисус переживал на кресте, нам нужно начать с Гефсиманского сада. 14 глава Евангелия от Марка. Я уверен, что вы хорошо знаете этот отрывок. Много раз читали, много раз проповедовали. Мы не будем делать как бы постишную экзегетику этого отрывка, но мы с вами обратим внимание на то, что в этом отрывке, как я уже сказал, содержатся некоторые фразы, некоторые высказывания, которые являются намеками для нас с вами, чтобы мы хотя бы немножко для себя как-то поняли, что там с ним происходило. Дело в том, что вы знаете, что когда Господь был распят, распят он был в 9 часов утра, вы знаете это. Это именно в это время в храме заколали пасхальных агнцев. В 9 часов утра он был в это самое время распят. Он был на кресте до 3 часа дня. И в 12 часов дня, вы знаете, Бог как бы на всю вселенную набросил, если хотите, вуаль, завесу. Писание говорит, тьма объяла всю землю. И 3 часа с 12 до 3, что происходило на кресте, никто не видел и не знает. Кроме Иисуса, кроме Отца и Духа Святого, естественно. Автор послания к евреям говорит, что Он Духом Святым взошел на крест Голгофы. Никто не видел. Они слышали слова Иисуса, но они не видели, что с ним происходило. Кто-то сказал однажды, по-моему, Сол Чемберс. Он говорит, когда сын был на кресте, переживая то, что он назвал крещение, отец не захотел, чтобы кто-либо вообще во вселенной видел его лица, когда сын его был распят. Никто не знает, что с ним происходило. Никто не видел этого. Но если мы рассмотрим некоторые отрывки 14 главы Евангелия от Марка, если мы заглянем в сердце и разум Христа хотя бы на немножко, попробуем увидеть, что с ним происходило в Гефсимании, мы поймем, что он переживал, в некоторой степени, конечно, поймем, что он переживал на кресте. Итак, это один из отрывков, который встречается здесь в Евангелии от Марка, когда Иисус скорбел в Гефсиманском саду. С 26 стиха. Давайте начнем читать. Итак, это было, закончилась вечеря, вот в этой горнице, тайная вечеря. И они, написано, 26 стих, «воспев, пошли на гору Елеонскую, на гору оливковых деревьев». Гефсимания в переводе означает «маслобойня». Там давили оливковое масло. Это была оливковая роща на вершине горы. И говорит им Иисус, «все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, внимательно слушайте. Поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моим я предваряю вас в Галилее». Обратите внимание на эту фразу, как я уже сказал. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Если бы мы только с вами знали значение, историческое значение этой фразы, то мы немножко бы начали понимать, что творилось в душе Иисуса, когда он был в Гефсиманском саду. То для того, чтобы увидеть историю этой фразы, мы с вами сказали, что библейские слова не имеют не столько какое-то определение, сколько историю, нам нужно обратиться к 13 главе книги пророка Захарии. Откройте, пожалуйста, 13 главу Захарии. 921 страница Ветхих Заветов. Вы знаете, вообще книга пророка Захарии одна из самых удивительных книг Священного Писания. Там вообще много удивительных книг. Они все удивительны в определенном смысле. Но вот книга пророка Захария, она действительно удивительная. Потому что в ней встречаются поистине поразительные высказывания. И я уверен, что сам пророк был поражен, когда вот он говорил то, что Бог через него говорил народу израильскому. И он был не просто поражен, он был озадачен, когда озвучивал некоторые из своих пророчеств. Думается, многое из сказанного им сам Захария не понимал до конца. Ну, прежде чем мы прочитаем 13 главу Захарии, давайте почитаем 6. Я хочу проиллюстрировать вот то, что сейчас сказал. Откройте 6 главу Захарии, вот в 12 стихе. Послушайте, давайте почитаем. С 12 стиха. 6 глава Захарии. Мы увидим, насколько сам пророк был часто удивлен и поражен тому, что он говорил, и что абсолютно уверен до конца не понимал. «И скажите ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрас. Он произрастит из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Интересный отрывок. Вы знаете, когда в Ветхом Завете употребляется слово «отрас» в пророческих книгах, вы знаете, что всегда пророчески речь идет о ком? Об Иисусе Христе. Совершенно верно. Но обратите внимание, Захария пророчествует здесь о ком-то, кто будет строителем храма Господнего. Когда Захария пророчествовал, он, честно говоря, думал о том, что он пророчествует о Зарававеле. Вы помните, когда народ израильский возвращался из вавилонского пленения, Зарававель был одним из тех руководителей, политических руководителей Израиля, который как раз восстанавливал храм. Помните это, да? Кто читал Ветхий Завет? Ну, слава Богу. И он действительно о Зарававеле в некотором смысле пророчествовал. Но Зарававель был только лишь ближайшим исполнением этого пророчества. Есть такое понятие, мы с вами неоднократно уже говорили, как пророческая перспектива. Когда пророки Ветхого Завета иногда говорили, они как бы, знаете, это было похоже на человека, который стоит и смотрит на две горные вершины, одна выше другой, и они одна за другой стоят. Он видит эти вершины, но расстояние между этими горами он не видит. И не всегда понимает вот то окончательное откровение. Да, конечно же, речь шла о Зарававеле, но он был только лишь ближайшим исполнением этого пророчества. В то время как окончательным исполнением этого пророчества был, конечно же, кто? Господь Иисус. Отрас. Речь идет о нем. Но послушайте. Он пророчествует здесь о ком? Да кто будет строителем храма. Будучи на земле, вы помните, 2 глава Евангелия от Иоанна, 19 стих, Иисус говорит: «Разрушьте храм сей, и я что? Я в 3 дня воздвигну его». Помните, Иоанн сказал, что они тогда не поняли, но когда он умер и воскрес, они поняли, 21 стих, что говорил он о храме тела своего. О храме тела своего. У меня нет времени говорить вам о 10 главе Евангелия от Иоанна, мы об этом в нашей церкви уже говорили, помните, о празднике обновления. О том, что было с храмом, почему этот праздник возник в период между заветами, почему Иисус там ходил в притворе Соломоновом, что Он там говорил евреям: того, кого Отец послал в этот мир и осветил, вы говорите, богохульствуешь, да? Вы помните этот разговор, я думаю, что вспомните. Если кто, возьмите пленку прослушать, в конце концов. Так вот, слушайте. Захария пророчествует. Он говорит, что он кто-то. Отрас создаст храм Господень. Вы помните 16 глава Матфея, 18 стих. Иисус говорит: «Я что? Я создам что? Церковь мою. Я построю мою церковь». Да? Итак, Захарий говорит, он создаст храм Господень и примет славу. Дальше 12-13 стих. «И воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Я еще раз говорю, мы не будем сейчас пытаться объяснить весь отрывок, но обратите внимание на 13 стих. «Он создаст храм Господень, примет славу, воссядет и будет владычествовать на престоле, будет и священником на престоле своем». Что здесь такого удивительного? Что здесь такого, что поистине поразило Захарию? Чего он до конца никак не мог понять. Слушайте, Захария говорит о том, кто будет восседать на престоле и владычествовать. Вы видите это здесь, правда? Мы не цитировали 11 стих, но если вы прочитаете 11 стих 6 главы, вы поймете, что вроде бы как речь идет о Иисусе, сыне Иосидекове, великом Иерее, то есть том, кто был первосвященником в тот момент в Израиле. Тот, кто был религиозным лидером народа израильского в тот момент, в то время, когда Зарававель был политическим. Причем Захария называет их очень интересно. Как он называет их? Две, что? Маслины. И вы, конечно, вспоминаете сразу же книгу Откровения, где речь идет о двух пророках Ветхого Завета, двух маслинах, которых в последнее время Господь поднимет, где один был политическим лидером, а другой религиозным. Но речь сейчас не об этом. Так вот, слушайте. Похоже, что Захария здесь в этом отрывке говорит о первосвященнике. Но в чем вся проблема этого отрывка? Что так поразило Захарию? Вы еще видите это или нет? Что его там поразило? Его поразила очень простая вещь. Он был озадачен тем, что... Слушайте, Захария был правоверным иудеем. Он знал прекрасно, что священники в храме на престоле не восседают. Храм не был церковью, в смысле собрания верующих, как у нас с вами сегодня. Мы уже говорили, что храм был, это был дворец Бога, где царь, Бог, как царь, пребывал среди своего народа и царствовал. Там было это святое святых, тронный зал, где Бог являл свое присутствие посреди народа своего. Священники же там не сидели, они предстояли пред Богом, они служили Ему, как слуги царя, которые стоят пред Ним, когда Он сидит на престоле, готовы в любой момент выполнить Его волю. Священники не сидели там. Интересно, я очень коротко напомню, Второзаконие, 10 глава, 8 стих. «В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня». Теперь слушайте внимательно. Предстоять пред Господом, а не сидеть на престоле. Служить Ему и благословлять именем Его и так далее. У Иезекииля, 44 глава, 15 стих. «А священники с колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня, говорит Господь, постоянно стояли на страже святилища моего. Те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь». Священники не сидели в храме на престоле. Но Захария говорит здесь, что священник будет сидеть на престоле и владычествовать. Слушайте, в Израиле владычествовали не священники, а цари. Вы это знаете. И Господь предельно ясно, подробно и точно объяснил народу израильскому свою волю. Он сказал, что Он избрал из колен народа израильского два колена. Колено Иудина, из которого Он будет поставлять им царей, и колено Левия, из которого Он будет ставить им священников. Цари будут сидеть на престоле Израиля и править, а священники будут предстоять пред Богом в храме и служить Богу. И служить Богу. Более того, Господь настолько это ясно сделал для Израиля, они настолько это предельно ясно понимали, что два этих служения не соединяются, что священник не может быть царем, а царь не может быть священником, что когда один царь в истории народа израильского, благочестивый царь иудейского царства, Иуды, царь Озия, о котором потом пишет Исаия, царь, который царствовал в Израиле 52 года и делал угодное, написано пред очами Божьими, но когда он, написано, возгордилось его сердце, и он решил повести себя как священник, я прочитаю, что с ним произошло. Это второй Паралипоменон. Можете не открывать, слушайте просто. 26 глава, 16-21 стих. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии, царю, и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященники, все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафан, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Бог более чем предельно ясно объяснил Израилю, что цари не могут быть священниками, а священники не могут быть царями. Что из колена Иудина будут цари, а священники будут только из колена Леви. Но перед нами с вами Захария, еврей из евреев, который прекрасно это понимает и знает, научен многими поколениями народа израильского. Но посмотрите, 13 стих он пророчествует. Он, тот, о котором он пророчествует, создаст храм Господень, примет славу и воссядет и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Послушайте, Захария что, ошибся? Он что-то не так расслышал от Господа? Но потому что священники, я уже сказал, в Израиле не сидят на престоле. Цари сидят на престоле, а священники стоят пред Господом в храме. Что здесь происходит? Слушайте, возвращаясь к временам Ветхого Завета, мы с вами вспоминаем одну очень таинственную в этом контексте личность, правда? Которая появляется на буквально три стиха в Ветхом Завете, в 13 главе книги Бытия, а потом исчезает. Речь идет, конечно же, о ком? О Мелхиседеке, совершенно верно. Интересно, что было такого интересного в этом человеке, чем он знаменателен? Библия говорит, что он одновременно был царем Салима, мира, и священником Бога Всевышнего. То есть этот человек в себе соединял эти два, казалось бы, абсолютно несоединяемых служения с точки зрения Ветхого Завета. Он был царем и был священником Бога Всевышнего. Как я уже сказал, интересно, что он появляется буквально три стиха в 13 главе книги Бытия, а затем исчезает, и никто о нем не вспоминает, и не вспоминает о нем, знаете сколько? Тысячу лет. Пока вдруг, вдохновленный Духом Святым, Давид в 109-м псалме, пророчествуя по сути, 4-м стихом говорит: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Через 1000 лет. А затем, зачем Давиду такое, собственно говоря, говорит? Ну, вы помните, это вообще 109-й псалом очень интересен, потому что Иисус его цитирует, разговаривая с книжниками фарисеями. Потому что в этом псалме сказано, где он говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног». Интересно, правда? Так вот, 1000 лет о Мелхиседеке никто не вспоминает, и вдруг Давид упоминает его. А затем, слушайте, упомянув его, память о Мелхиседеке опять исчезает. И снова на 1000 лет. Пока уже автор новозаветного послания, послания к евреям, не посвящает ему несколько глав в своем послании. Он две главы ему посвящает, Мелхиседеку. О чем, собственно говоря, идет речь? Причина, по которой, как я уже сказал, Мелхиседек является очень важной личностью, заключается в том, что он является картиной, образом, образом царя-священника. Того, кто с одной стороны восседает на престоле и правит вместе с тем, как священник. Восседает на престоле, как царь, и правит вместе с тем, как священник. Вы знаете, что цари, они всегда ответственны были и сегодня за что? За поддержание закона и порядка. Если закон нарушаешь, ты сразу же вкусишь, что такое гнев кого? Царя. Так или нет? Да. Их задача, царей, не позволять беззаконию распространяться. Слушайте, суть же служения священника, она абсолютно диаметрально противоположна. Служение священника – это служение примирения и прощения. Что делали священники в храме, в скинии, пред Богом? Когда израильтяне приносили жертвы за грех, они были посредниками. Чего? Примирение людей с Богом. Прощение. Так или нет? Но, однако, согласно пророчеству Захарии, Захария говорит, придет царь, который будет восседать на престоле и править со всей присущей царю властью и авторитетом. Но в то же самое время он будет восседать на престоле как священник, употребляя свою власть не для того, чтобы карать и наказывать, но для того, чтобы примирять и прощать. Слушайте, разве не удивительное пророчество? Удивительно уже только потому, что дает вразрез со всем тем, во что Захария и его предки верили почти на протяжении приблизительно 800 лет до этого момента, когда он пророчествовал. Слушайте, интересно. Они с детства, евреи, познавали, что царь не может быть священником, а священник не может быть царем. И вдруг вот, на тебе. В Новом Завете сказано о пророках Ветхого Завета, слушайте, послушайте меня внимательно, пожалуйста, что они тщательно, эти пророки, исследовали то, что Бог через них говорил. Петр говорит, 1 Петра 1:10. Слушайте, не листайте, слушайте внимательно. К всему-то спасению относились, слушайте, изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенном вам дате. Пророки часто не понимали того, в конечном итоге, о чем они пророчествовали. Они исследовали пред Господом, они спрашивали, Господи, что это значит, а Бог говорил. Это относится не к вам, а к грядущим поколениям. Это говорит о благодати, данной нам с вами. Понимаете? Что это значит? Вы понимаете, что это значит? Нет? Это значит, что мы не только здесь сидим. Но я хочу, чтобы мы это сказали и услышали, ну, я не знаю, самое, что ни на есть присущее смиренностью. Это значит, что мы можем с вами сегодня понимать пророчество Захарии лучше его самого. Но не потому, что мы лучше. Не потому, что мы умнее. А потому, что свершилось. Потому, что Иисус уже пришел. Потому, что они говорили о нем. Потому, что он сам сегодня нам это открывает, будучи среди нас. Понимаете? Итак, давайте обратимся еще к одному отрывку, не менее удивительному. Отрывку книги пророка Захарии, это 13 глава. Открываем. Итак, 13 глава. Мы продолжаем разговор о крещении. Мы не будем детально рассматривать эту главу, хотя я думаю, что это было бы большущим благословением. Тем не менее, обратите внимание на фразу в 6 стихе. Помните, мы пытаемся заглянуть в душу Христа, в его разум, хотя бы понять немножко, что он переживал там в Гефсимании, чтобы понять, что он переживал там на кресте. 6 стих. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Слушайте, о чем идет речь, а? Кто это тот, чьи руки будут изранены в доме любящих его? Давайте еще одно. Мы сегодня будем с одного отрывка на другой вот так немножко скакать, поэтому не прошу прощения, но просто хочу, чтобы мы увидели вот эту мозаику целиком. 21 псалом Давида. Псалом начинается удивительным образом, со 2 стиха. Можете не открывать, слушайте. Сделав закладку на 13 главе Захарии. Боже мой, Боже мой! Для чего ты оставил меня? Слушайте, некоторые говорят, что это псалом Давида, который Иисус цитировал, будучи на Голгофском кресте. Но вы знаете, если мы прочитаем весь псалом, мы обнаружим удивительные какие-то высказывания. Псалом на самом деле задумывался как свидетельство. Свидетельство. И мы находим в нем такие слова, 17 стих. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои, ноги мои, можно было пересчесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». Слушайте, но это не свидетельство царя Давида. царю Давиду никто не пронзал ни рук, ни ног. И одежду Давиду при нем на глазах не делили, не бросали они жребия. Вы понимаете, о чем идет речь, правда? О ком идет речь? Это свидетельство Иисуса Христа. Именно поэтому Новый Завет говорит, послушайте внимательно. Откровение 19 глава 10 стих. Свидетельство Иисусова есть дух, что пророчество. Что это значит? Это значит, что не Иисус цитировал Давида. Это Давид цитировал слова, сказанные Христом, которые он услышал в духе. Понимаете, о чем идет речь? Почему Иисус сказал? Писание все говорит обо мне. Ветхозаветные святые, пророки, они что-то слышали в духе. То, что было свидетельством, это было не их собственное изыскание. Это были не библейские доктрины, не их умозаключения. Это было свидетельство Иисуса, чего они в полной мере тогда понять не могли. Итак, Захария 13 глава, 6 стих. Ему скажут, от чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. А теперь слушайте внимательно, 7 стих. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы. И я обращу руку мою на малых. Слышите? Мы в Евангелии от Марка прочитали то, как Иисус, идя по направлению к Гефсимании, говорит ученикам, сейчас пробьет час, и вы рассеетесь. И он цитирует Захарию, потому что Захария процитировал его. Он говорит, поражу пастыря, и рассеются овцы. Слушайте, кто этот пастырь, который будет поражен? Но совершенно очевидно, это Иисус, правда? Евангелие от Иоанна, 11 глава. Я есть кто пастырь добрый. Я полагаю душу свою за овец моих и так далее. И когда Давид говорит, Господь пастырь мой, помните, свидетельство Иисусова, дух пророчества. Это он слышал в духе эти слова. Итак, пастырь это Иисус. А теперь послушайте внимательно. А кто тот, кто поразит пастыря? О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря и рассеются овцы. Вы слышите? Сам Бог собирается поразить своего пастыря. Он называет его мой пастырь. Более того, он называет его ближний мой. Очень интересно. И я понимаю, что у Захарии появляются здесь новые проблемы. Когда он это пророчество изрекает. У него новые проблемы появляются, потому что он не знает, как это истолковать. Потому что Захария был современником в определенный момент времени Исаии. А Исаия очень много говорит об этом. 45 глава, 5 стих, он говорит, «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Кто подобится Богу? Да никто. Нет ему подобного. Так кто же может быть ему ближним? А смысл фразы таков, что это кто-то, кто у груди его, кто с ним всегда, в ком его благоволение. У Захарии снова проблема. Бог говорит о ком-то, кто ему ближний, кто такой же, как он, кто у его груди. У Захарии были проблемы. У свидетелей его проблем нет сегодня. А у Захарии были. Потому что он понимает. Исаия говорит, нет другого Бога. Он один. Я думаю, что в этой связи мы сразу вспоминаем Иоанна, 1 главу, 1 стих, правда? Вначале было слово. Слово было у кого? У Бога. У груди. С ним. И слово было. Бог. Я думаю, что мы начинаем понимать то, что происходило с Иисусом в Гефсимании. В Гефсимании Иисус начинает видеть то, через что ему действительно придется на кресте пройти. Он начинает в деталях видеть то, что он назвал его крещением. Хотя сама Гефсимания – это еще не крещение, это только тень креста, понимаете? Это только видение того, через что ему придется пройти. Поймите, когда Иисус пришел на эту землю, когда Он воплотился, Он пришел, чтобы прожить на этой земле не как Бог, а как кто? Как человек. Как обыкновенный человек, как мы с вами. Единственное отличие между им и нами было в том, что Он был без греха. Но Он пришел прожить как человек, а не как Бог. Это значит, что Он, не переставая быть Богом, добровольно решил не употреблять такие свои черты характера, как вездесущность, всеведение, всемогущество, понимаете? Он решил этим не пользоваться. Он решил прожить как человек, чтобы стать совершенной жертвой за людей. Вот иллюстрацией к тому, что я только что сказал, может быть, вот помните тот диалог во время искушения, который был у Иисуса с сатаной? Когда сатана говорит, написано, вернее, он, что сатана пытается сделать? Он его, искушая в пустыне, пытался как бы побудить поступить как Бог. Он говорит, ну если ты Сын Божий, ну ты хочешь есть, ну преврати эти камни в хлеб, да и утоли голод. Ну ты же Бог, ты же можешь это сделать. Мог это сделать. Но помнишь, что сказал Иисус? 4 глава Матфея, 4 стих. Написано, не хлебом одним будет жить человек. То есть человек будет жить, а не Бог. Да? Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сатана хотел, чтобы он поступил как Бог, а Иисус говорит, он пришел, чтобы на этой земле поступать как обыкновенный кто? Человек. Человек, который живет в абсолютной зависимости от Бога. В абсолютной зависимости от Бога, понимаете? Живет в то, тем, что он верит, что Бог, любящий его, позаботится о нем в свое время, удовлетворит все его потребности. Понимаете? Его потребности наши известны. Писание говорит, прежде нас знает то, в чем мы нуждаемся. Иисус пришел, чтобы прожить так. Так вот, по причине вышесказанного, хотя Иисус и действительно Бог во всей полноте, а значит вездесущий, всеведущий, всемогущий, но когда Он был на этой земле, в определенный момент времени, поступая как обыкновенный человек, Иисус знал только то, что в этот момент ему было открыто Отцом. Вы понимаете или нет? Он так решил. Он знал только то, что в этот момент ему открыл Отец. И это откровение отцовское своему сыну, мы видим на страницах Евангелия, оно было прогрессирующим. Точно так же, как это происходит в нашей с вами жизни. Бог никогда всей своей истины на нас сразу не выливает, правда? Но шаг за шагом он открывает себя. Шаг за шагом открывает Христа. Шаг за шагом открывает свою волю для нас. Так или нет? По мере того, насколько мы готовы ее воспринимать, готовы исполнять, готовы быть послушными, по мере того, как Он определяет время для всего в нашей с вами жизни. Как Соломон сказал, для всякого дела под этим солнцем есть что? Свое время. Какое время? Определенное кем? Богом. Так ли? Богом. Так вот, слушайте, придя в Гефсиманский сад, Бог в деталях начинает, как я понимаю, открывать своему сыну то, через что ему придется пройти на кресте. Это был еще не крест, это была тень креста. Но увиденное настолько ужаснуло Иисуса, он сам сказал, душа моя скорбит смертельно. Я очень осторожен в словах. Но то, что Иисус увидел, его ужаснуло. помните, автор пишет, вы здесь видите, да? Он с великим воплем и молением вознес молитву тому, кто мог спасти его от смерти. Я уже сказал, что увиденное в Гефсимании настолько ужаснуло Иисуса, что Лука пишет, он был близок к смерти. Пот кровавый капал, лопались капилляры. Но это еще не был крест. Ему надо было дойти до креста. Если вы почитаете Евангелие от Луки, вы узнаете, автор послания к евреям говорит, он был услышан, потому что отец послал ему, Лука пишет, кого? Ангела, чтобы он укрепил его плоть, чтобы он дошел до Голгоф. Давайте еще обратимся к 21-му псалму. Мы уже говорили, что этот псалм начинается интересными словами. У нас это второй стих, но в еврейской Библии он начинается сразу, этим вторым стихом. Боже мой, для чего ты оставил меня? Мы уже с вами говорили, что некоторые говорят, что это слова, которые Иисус цитировал на Голгофском кресте, он цитировал Давида. Мы с вами сказали, что, скорее всего, все было по-другому. Это Давид цитировал то, что он в духе услышал, то, что говорил Господь. Он слышал Иисуса в духе, когда тот был на кресте. И он записал эти слова. Слушайте, если мы прочитаем псалом с 1 по 22 стих, то увидим, что это очень трагический псалом. Настроение по мере чтения меняется от плохого к худшему. То есть все тяжелее и тяжелее становится. Давайте немножко почитаем. Помните, мы пытаемся понять, что Господь переживал в Гефсимании и на кресте. Что это было за крещение? Чего это ему стоило? Итак, со второго стиха. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. Помните, мы с вами сказали, Иисус принял на себя грехи всего мира. Мы уже в прошлый раз с вами говорили, он настолько крестился в наше состояние, в состояние человечества после грехопадения, что уже невозможно было увидеть, где Сын Божий, а где это грешное человечество, где это состояние его. Хотя, помните, природа Бога не изменилась на кресте Голгофы. Бог остался Богом. Это фундаментальная истина. Но он настолько вошел в наше состояние тем, кем мы были, что Павел говорит 2 Коринфянам 5:27, я цитирую по переводу Кассиана. «Но не знавшего греха он сделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем». И теперь мы понимаем, почему он переживал это разделение с отцом. Да потому что отец свят. А он превратился в того, на кого был взвален грех всего мира. На кого было взвалено то, что разделяло и разделяет человека с Богом. И он это разделение здесь переживает. Пятый стих дальше. «На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их, к тебе взывали, они были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же, слушайте, червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе». Знаете, в этой картине очень трудно разглядеть Господа славы. Почему евреи не понимали ее? И не понимают сегодня. Атмосфера все более сгущается, все более веет вот этой оставленностью, одиночеством. Иисус говорит, я же червь. Это и есть Сын Божий. Это Господь славы. Слушайте, на этой земле из всех по ней ходивших был только один. Тот, в ком всегда было Божье благоволение. Когда Бог сотворил человека, написал, сотворил его по своему образу и подобию. Но Адам недолго оставался этим образом и подобием в полной мере. Как только он впустил грех в свою жизнь, грех тут же извратил этот образ и подобие до неузнаваемости. Нет, человек его не потерял. Слава Богу. Но этот образ грех извратил, что очень трудно было этот образ тебе узнать и разглядеть. И вот этот извращенный образ, он стал передаваться всем последующим поколениям людей на этой земле. И мы с вами, по большому счету, понимаете, в чем дело? Мы даже не знаем, как выглядит настоящий человек. Человек вот такой, каким задумал его Бог. Каким он его сотворил. Каким он желает его видеть. Таким, каким человек будет в вечности. Мы его не видим. Это знаете, как та история, если у нас с вами, например, курицы, вот, мы держим курей. Это единственные курицы, которых в своей жизни мы видели, а эти курицы все больные, то когда мы слышим слово курица, у нас представление сразу вот эти больные вот такие вот курицы. То вот когда мы слышим слово человек, это вот то, что мы видим вокруг. То, что переживали мы сами. И в общем-то, никто из нас не видел никогда настоящего человека. Человека таким, каким задумал его Бог. Но на этой земле был однажды такой человек. Человек, который в совершенстве исполнял волю Отца. Тот, в ком не было никакого греха. Знаете, интересно, мы когда в Евангелии читаем это, мы читаем, например, что Матфей там он сидел, там с этими податями собирал там на рынке. И тут подошел Иисус. Написано, посмотрел на него и сказал, следуй за мной. Тот оставил все. Деньги, подати. Встал и пошел. Мы даже не можем себе представить, что это такое. Заглянуть в глаза человека, который никогда не грешил. У которого не было никогда греховной мысли, нечистой мысли. Я думаю, понимаю, почему из этой толпы народа, которая ходила за Христом, многие были женщины. Они впервые в жизни видели, заглядывали в глаза мужчины, у которого не было никаких мыслей о том, чтобы каким-то образом их использовать или еще что-то. Понимаете? Они никогда такого не видели. Это настолько пленяло, поражало просто. Это из другого мира, понимаете? Был такой один. Выходил на этой земле. И вдруг он говорит, тот, о котором отец сказал, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, на этом Голгофском кресте, он говорит о себе сам. Где я не человек, я червь. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе, все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой, он пал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил меня в упование у груди матери моей, на тебя оставил я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, вассанские окружили меня. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепор. Язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Это тот, кого Библия называет Сыном Божьим. Принцем славы. Кто грядет сей принц славы? Помните? Он говорит дальше. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. А теперь послушайте внимательно. Избавь от меча душу мою. И от псов одинокую мою. Вы слышите эту молитву? Избавь от меча душу мою. Потому что когда Иисуса распинали, там были гвозди, было копье, но там не было меча. Но мы вспоминаем пророчество Захарии, правда? О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря и рассеются овцы. И Господь восклицает здесь. Избавь от меча душу мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Потому что мы знаем, кого Библия называет львом, который бродит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, правда? Таковой была молитва Иисуса, когда Он крестился в наше с вами состояние. В состояние человечества с момента грехопадения, когда Он крестился в то, кем были вы и я. Кем мы с вами были. Вот эта молитва в этом псалме, она по мере того, как мы ее читаем, становится все мрачнее и мрачнее. Но потом вдруг, слушайте, вдруг мгновенно вся атмосфера меняется. Просто из ниоткуда, неожиданно просто. Вот дальше там, с 23 стиха, он буквально говорит, ты услышал меня? Ну ты услышал меня в тот момент, когда он еще был там, если хотите, на рогах единорогов, пронзенный. Ты услышал меня? Когда он был еще на кресте, когда руки и ноги были пронзены, Бог его услышал. Тот, кто понес наказание всего мира на себе, кто был, как я сказал, пронзен этими рогами единорога, на этом кресте он был услышан Богом. Слава Господу. И вот затем оставшаяся часть псалма, это как, знаете, это как рассвет нового дня. Все мгновенно изменилось. Буду возвещать имя Твое, братья мои, посреди собрания, восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, хвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля и так далее. Что-то произошло на кресте. Что-то, что изменило абсолютно все. Это был, если хотите, поворотный момент в истории всего человечества. Это был тот час, о котором Иисус часто говорил на этой земле. Помните, Он говорил, еще не пришел час мой. Еще не пришел час мой. Это была та чаша, которую Он пришел испить, и Он ее испил до дна. И Он был услышан. Эта Библия говорит о том, что Он сделал то, чего Бог желал, чтобы Он совершил. Помните эти слова? Этот победный возглас совершился. Помните, как он говорит, мне есть крещение, которому нужно креститься. Но у меня есть желание, которое я не могу пока сделать, пока не крещусь. И поэтому томится сердце мое. Совершилось. Все. И теперь он в абсолютной свободе совершит то, зачем он на эту землю пришел. А он сказал, я пришел огонь сюда не звести. Я пришел это сжечь, чтобы сотворить новое небо и новую землю. И теперь он абсолютно свободен. Внезапно все изменилось. Апостол Павел говорит, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. На следующий разговор, если Господь позволит, мы взглянем на другую сторону крещения. Мы уже говорили в прошлый раз, что Иисус крестился в наше состояние, чтобы мы могли быть крещены в Его смерть. 6 глава Римлянам. Разве вы не знаете, что все, крестившиеся во Христа Иисуса, что в смерть Его крестились? Именно по этой причине мы концентрируем внимание на Его смерти, на том, через что Иисус прошел на кресте, где Он крестился в наше состояние, если хотите, соединился с нами, до такой степени, как Павел говорит, что видимым образом стал грехом, оставаясь при этом неизменным Богом, естественно. Так вот, он был крещен в нашу смерть. Мы с вами цитировали 5 главу Римлянам. Помните, что грехом смерть вошла куда? В человечество. Люди рождаются с момента грехопадения мертвыми, если хотите, для Бога. Так вот, в это состояние Иисус крестился. Он крестился в нашу смерть, чтобы мы могли быть крещены в Его смерть. Потому что Его смерть положила конец власти греха в нашей жизни. Его смерть принесла освобождение человеческой расы от всего того, чем она стала после грехопадения. Он крестился в нашу смерть, чтобы мы могли быть крещены в Его. Чтобы мы через Его обнищание могли обогатиться. Чтобы все то, что Иисус приобрел на кресте Голгофы, оно могло стать нашим достоянием. Он стал тем, кем были мы, чтобы мы могли стать тем, кем Он является у Отца Своего. Сын, Помните, Иоанн говорит, а те, которые приняли его, уверовавшим в него, дал власть называться кем? Чадами Божьими. Иисус называет нас братьями, друзьями. Он крестился в наше состояние, в то, кем мы были, чтобы мы могли стать тем, кем он является у Отца Своего. Не в том смысле, что богами сохрани Господь. В этом смысле это присуще только Ему, Отцу и Духу Святому. Слава Богу. Но в смысле отношений с Отцом. Последний отрывок на сегодня, который я процитирую, можете просто послушать. 17 глава Иоанна, 24-26 стих. Это молитва Христа. «Отче, которых Ты дал мне, слушайте внимательно, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Хочу». То есть Иисус открывает свою волю. Это Его воля, Он открывает ее Отцу. «Я хочу, чтобы они были со мной». Интересно, однажды Рон Беллион сказал, это один из моих преподавателей в колледже, он рассказывал о временах, будем говорить, там 16-17 век, ситуации в Англии тяжелые, трудные, времена, когда на престоле был шотландец, когда царем правил в Англии шотландец. И, в общем-то, были времена гонений для, скажем так, такого движения, которое было в христианстве, движение заветников. И им запрещалось собираться там, как они вот собирались. Поэтому они собирались это в полях, там, в лесах. И официальная власть гнала их очень сильно. Если вы читали книгу Джона Фокса, книгу христианских мучеников, почитайте, что творили с ними английские войска, когда входили в эти шотландские деревни. И вот там такая была история, он рассказал об одной сестре, которая бежала с Библией под мышкой на собрание. И ее арестовал. Ее арестовали солдаты, которые охраняли улицу. Когда они спросили, куда она идет, остановили ее. Она не могла лгать, она же верующий человек. И она не знала, что сказать на самом деле. Но она не могла сказать правду, потому что она тут же поставила под угрозу жизнь братьев и сестер, которые собрались там, в этом потаенном месте. И она вот быстро послала, как говорят, эту молитвенную стрелу про себя к Отцу, чтобы Он дал ей мудрость, и Он тут же ей дал. И она сказала, вы знаете что? Вы меня не останавливаете, не держите. Дело в том, что у нас умер старший брат, и мы идем огласить его волю. Иисус говорит, это моя воля. Это моя воля, чтобы, он говорит, там, где я, они были со мной. А где он? А он у отца. А он в этих близких отношениях с отцом, понимаете? Он говорит, и чтобы они довидят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный. И мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое. И открою еще, он говорит, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Слушайте, Иисус в молитве открывает Отцу свою волю. И Его воля заключается в том, чтобы любовь Отца, который Он возлюбил Сына Своего еще до сотворения мира, чтобы эта любовь была в нас с вами. Чтобы эти отношения с Отцом, которые переживает Иисус, они были доступны для нас с вами. Это то, ради чего умер Иисус. Он умер, чтобы сделать возможным для нас познать любовь Отца. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Крещение – это то, что Иисус претерпел, чтобы соединиться с нами в том состоянии, в котором мы были. Дабы мы сегодня могли соединиться с Ним в богатстве Его отношений любви с Отцом. Аминь. Пусть Бог благословит. Давайте помолимся.